говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ирак. Почему опасно выводить войска коалиции? Радиоактивные отходы в России. Экологи требуют расследования в Германии. И беседа из научного цикла «Как генетики распознают болезнетворные гены». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Несмотря на то, что демократы официально еще не приняли контроль над Конгрессом США, это произойдет после Нового года, демократическая фракция в Нижней Палате, Палате представителей, выступила с законопроектом, по которому у законодательной ветви власти будет больше контроль за тем, как президент Буш и администрация Белого дома ведут войну в Ираке. Что это признак того, что демократы, новое большинство в Конгрессе, будут полностью определять политику президента? Алан Лихтман, профессор американской политической истории в Американском университете в Вашингтоне, недавно выставлял себя в качестве кандидата в сенаторы от Демократической партии в штате Мэриленд, но проиграл. Уже известно, что сенатор Карл Левин, демократ от штата Мичиган, возглавит комитет Сената по вооруженным силам. Позиция Левина тоже известна. Он предлагает постепенный вывод американских войск из Ирака. По его мнению, это заставит иракских лидеров разрешить межконфессиональные споры и освободить США от сложной войны. Алан Лихтман, как вы думаете, это твердая стратегия демократов или это своего рода шаг к переговорам с Белым домом в определении новой стратегии по отношению к Ираку?
Я абсолютно уверен, что Левин начинает таким образом переговорный процесс. Делать внешнюю политику из Конгресса невозможно, если только не отобрать у администрации кошелек, то есть прекратить выдавать деньги на войну. Это единственная сила, которая есть у Конгресса. Демократы, похоже, не способны это сделать. В результате они будут вынуждены пойти на переговоры с президентом. Они не готовы, по крайней мере, на данный момент проявлять жесткость. На самом деле, до сих пор они лишь принимали резолюции, не имеющие силы закона.
В таком случае, пойдет ли на переговоры президент Буш?
По-моему, он вынужден это сделать, учитывая то, как сейчас настроено общественное мнение. Он может принять во внимание опыт президента Никсона в 1972 году. Никсон обеспечил себе переизбрание, сократив численность наших войск во Вьетнаме, обеспечив военные операции с воздуха и снизив число американских потерь во Вьетнаме до 1000 военнослужащих в год по сравнению с 10-11 тысячами на пике войны.
12 ноября демократы предложили законодательство, продлевающее полномочия генерального инспектора по восстановлению Ирака. Это прелюдия к тому, какой будет политика демократического большинства в Конгрессе после Нового года?
Мне кажется, такая политика создания мелких проблем не сработает. Это то, что делали республиканцы в годы Второй мировой войны в противостоянии политике Франклина Рузвельта. Они не разрешили ни одной серьезной проблемы, связанной с войной. Не ответили ни на один фундаментальный вопрос. Они отщипывали по маленьким кусочкам полномочия президента. Просто мелкая партизанская война. Думаю, наше военное присутствие в Ираке может прекратиться только в двух случаях. Первый. Президент Буш поймет, что это в его политических интересах, как это понял Никсон в начале 70-х. И второй. Демократы на самом деле возьмутся за дело и прекратят выделять деньги на эту войну. Но даже если руководство демократической фракции и захочет заморозить субсидии, то у него все равно не хватит для этого голосов. Управлять страной из Конгресса невозможно. Это очень и очень сложно. Особенно если у вас такой небольшой перевес голосов. Не надо недооценивать власти президента.
Интервью с Аланом Лихтманом, профессором истории в Американском университете в Вашингтоне, записал мой коллега Энди Тули. И действительно, президент Буш, прибыв в Ханой на саммит Организации Азиатского и Тихоокеанского экономического сотрудничества, обратился к опыту войны во Вьетнаме. Кстати, Джордж Буш, второй американский президент после Билла Клинтона в 2000 году, кто посещает Вьетнам после той войны. Однако, судя по заявлениям нынешнего американского президента, его намерения отличаются от того плана, который воплотил в жизнь Ричард Никсон и о котором говорил Алан Лихтман. Джордж Буш заявил, что во Вьетнамской войне США боролись с коммунизмом и ушли из войны с поражением. В Ираке, по словам президента, такого не произойдет.
Мы победим, если только мы не уйдем. Правительство Аль-Малики установит порядок, если только мы не выведем войска до того, когда у него появится возможность это сделать.
Джордж Буш заметил, что Вьетнам претерпел серьезные изменения со времен войны и что страна на подъеме. И то же самое, по его словам, произойдет в Ираке, если только Америка запасется терпением.
Просто потребуется немало времени для того, чтобы идеология надежды, идеология свободы взяла верх над идеологией ненависти. Но мир, в котором мы сегодня живем, хочет, чтобы изменения происходили немедленно, а в Ираке нужна серьезная работа.
Но этого терпения, о котором говорит американский президент, становится все меньше. Частично из-за того, что происходящее в Ираке становится все менее понятным и все более кровопролитным. По-прежнему неизвестна судьба 60 или 80 человек из более чем 100 служащих Министерства высшего образования, похищенных на этой неделе среди бела дня в Багдаде. Вообще, кампания против системы образования ведется уже несколько месяцев. Преподавателей университетов убивают или изгоняют из страны. Убитых уже более 150. Студенты боятся приходить в вузы. По некоторым оценкам, посещают занятия сейчас меньше 40% учащихся. Но часто бывает, что студенты приходят, а преподаватель нет. Бегство профессорского состава в соседнюю Иорданию достигло такого масштаба, что там уже можно спокойно открывать иракский университет. Лондонская «Таймс» в пятницу публикует репортаж из багдадского университета Мустансирия, где раньше звучала поп-музыка, а сейчас разрешены только молитвы. И все это после того, как шиитские религиозные партии взяли контроль над правительством в 2005 году. Приведу отрывок из этой публикации.
Армия Махди захватила университет, распустила союз студентов и стала определять университетскую жизнь. Там, где раньше из громкоговорителей звучала американская поп-музыка, теперь слышны только молитвы. Университет формально запретил западную музыку. Они превратили учебное заведение в мечеть, говорит преподаватель, сама верующая мусульманка, которая, впрочем, попросила не называть ее имени. Во время Ашуры, религиозного шиитского праздника, сторонники Ас-Садра задрапировали университетское здание в черную ткань. Студенческое суннитское меньшинство разозлилось из-за такого проявления религиозных настроений. Произошла кровавая резня. Студенты, сторонники шиитского клерика Муктады Ас-Садра, начали сопровождать своих суннитских одноклассников домой, рассказывает преподаватель. Один из сторонников Садра заявил ей, что движение просто охраняет университет. Студент сказал мне: «Мы провожаем домой всех, кого мы подозреваем в политической активности. Затем мы берем этого человека и отвозим в Садр-Сити для допроса. У нас в городе есть суды, мы судим этих людей и выносим им приговоры». Преподавательница говорит, что не сомневается, многие из этих приговоров — смерть. Университет — тень от того, каким он был раньше. На некоторых факультетах в начале года появилось не больше 3 студентов. Первокурсники не начнут занятия раньше декабря. Преподавательница хочет уехать из Ирака, как сделали многие ее коллеги.
С отрывком из публикации в британской газете «Таймс» вас познакомил Андрей Широградский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Шииты в Ираке составляют от 55 до 60% населения. Это самое крупное арабское шиитское сообщество на Ближнем Востоке. 12 миллионов последователей этой ветви ислама. Для сравнения, второе по численности арабское шиитское большинство в Ливане всего 1 200 000 человек. В Ираке находятся основные шиитские святыни. Четвертый халиф мусульман и основной халиф шиитов Али провозгласил своей столицей город Куфу, а захоронен в Ан-Нанджафе. Его сын Аль-Хусейн, третий и самый почитаемый имам шиитов, был убит и захоронен в Карбале вместе со своим братом, воином Аль-Аббасом. Самара – место рождения 12-го имама, известного по имени Аль-Махди, Мессия. Это мифическая личность – основа философии шиитской религии, что когда-то наступит век справедливости и правды, поскольку имам Аль-Махди должен вернуться в качестве Мессии. Не случайно вооруженная группировка, которую сформировал Ас-Садр, носит имя «Армия Махди». 2 года назад, когда Ас-Садр пытался утвердить свою власть в Анаджафе, Карбале и Куфе, мы исследовали биографию и политические взгляды этого молодого иракского лидера. Обращусь сейчас к нашему архиву. Мы беседовали с экспертом Вашингтонского института мира Фалехом Джабаром.
Его политическая программа прозрачна и проста. Она основана на семейной истории. Он хочет вернуть статус своей семьи и стать ее лидером. Что я имею в виду? То, что все остальные семьи основали свои политические партии и осуществляют духовное руководство через политические программы. Поскольку имя отца и имя дяди Ас-Садр стало символом мобилизации людей и их борьбы за свой правовой статус, он хочет этим воспользоваться для семьи и через семью. Конечно, он больше склоняется к чисто религиозному руководству и лидерству, имея в виду в качестве лидера себя, а не духовные круги. Так что в основном он стремится к власти и престижу.
Если цели Ас-Садра – восстановить престиж семьи и пробиться к власти, а политическая платформа – исламское государство, то сколько найдется людей, готовых за ним последовать?
На самом деле его движение включило в себя немало бывших сторонников партии Баас. Именно поэтому в его лексике много лозунгов, идиом, выражений бывшей правящей партии. Но это для него неестественный язык. Я встречался с Ас-Садром. У него вообще нет собственного политического языка, он не знаком с политической лексикой. У него нет политического менталитета. В разговоре со мной он постоянно жаловался на то, что ему не хватает денег, оружия, признания и так далее. Так что его видение будущего страны не выходит за рамки нескольких лозунгов. Ввести в Ираке сухой закон, предписать женщинам носить мусульманские одежды. Ничего, кроме этого, он предложить не может. Его мысль дальше этого не распространяется.
Фалех Джабар, эксперт Американского института мира. Ирак и Иран – единственные две страны, в которых за свои 33 года жизни на этой земле побывал Ас-Садр. Что в его взглядах привнесено его иракским происхождением и его почитаемой в стране семьей, а что его иранским духовным наставником? Мой второй собеседник – президент Института изучения ближневосточной прессы Немрод Рафаэли.
Прежде всего, он носит выдающееся имя, имя семьи Ас-Садра, которое, как считается, берет свои истоки от пророка Мухаммеда. Среди его родственников было много аятол и один премьер-министр Ирака в 40-е годы. Его отец, его дядя, его два брата, его тетя были убиты Саддамом Хусейном. И молодой Муктада Ас-Садр хранит чувство глубокой скорби и жажду мести, а также желание установить в Ираке исламский режим, режим исламского шиитского духовенства. Признаки того, какое правление он видит для будущего Ирака, уже сейчас видны в городе Ас-Садр, который раньше назывался город Саддама. Это один из пригородов Багдада, в котором живут около 2 миллионов бедных иракских шиитов. Ас-Садр создал там свои собственные полицейские силы, свои суды шариата, свою систему социального обеспечения. И в результате город Ас-Садр сейчас практически ничем не отличается от любого иранского города. Такого же рода процесс проходил в последнее время во втором по величине городе Ирака в Басре, где женщины должны закрывать лицо, а те, кто продает спиртное, просто уничтожаются. Там из-за этого было убито немало христиан. Все это симптомы или символы исламского фундаментализма. И вот этого хочет добиться для Ирака Ас-Садр.
Его поклонники – молодые люди. Что делает его привлекательным для молодежи? То, что он сам молод?
Как я уже сказал, имя. Оно привлекательно для многих иракских шиитов. Во-вторых, он харизматичен. И он обращается к тысячам и тысячам молодых иракцев, которые сейчас без работы и которые хотят как-то себя проявить, что-то делать, в чем-то участвовать. Число его сторонников в потенциале может быть почти безграничным. Ведь безработица сейчас составляет почти 50%. И нет ничего удивительного в том, что многие хотят следовать Ас-Садру. Конечно, для того, чтобы поддерживать свою армию, армию Аль-Махди, как он ее назвал, ему нужны деньги, но ходят слухи, что он получает достаточно денег из Ирана. А что касается оружия, то в нем в Ираке недостатка нет, он может легко его купить столько, сколько ему нужно, на внутреннем рынке страны. Ему не надо для этого обращаться за помощью за пределы Ирака. Еще внушает беспокойство то, что среди его последователей много неиракцев, людей, которые проникли в Ирак из Ирана и Сирии. А границы открыты, так что это тоже источник пополнения его армии людьми, которые ищут, как приложить свои силы и как участвовать в активном терроре.
Президент Института изучения ближневосточной прессы Нимрод Рафаэли. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сейчас армия Ас-Садра насчитывает около 7 тысяч человек. Специалисты говорят, что по своей структуре она все больше напоминает ливанскую группировку «Хезболлах». У молодого иракского шиитского лидера есть своя сеть разведки, есть свой спецназ, свои суды. Его явно либо поддерживают, либо очень боятся определенные члены кабинета министров. Например, когда 2 недели назад войска коалиции поставили свои блокпосты вокруг Садр-Сити, премьер-министр страны распорядился эти посты снять. Иракский министр высшего образования Суннит заявил, что слагает с себя министерские полномочия до тех пор, пока не будет проведено гласное и доскональное расследование похищения почти 150 сотрудников министерства в среду. Почему нападавшие были одеты в полицейскую форму? Почему у них были полицейские машины? Почему у них были точные списки людей, кого хватать, план здания и все другие необходимые данные для такой операции? И как могли машины с 20 похитителями и, скажем, 150 похищенными свободно проехать по Багдаду? Министр внутренних дел Ирака шиит. Тем временем Саудовская Аравия, как и американская общественность, потеряв терпение, объявила о начале строительства высокотехнологичного заградительного барьера по границе с Ираком. На осуществление проекта уйдет 6 лет и миллиарды долларов. Проектная стоимость сейчас оценивается в 12 миллиардов. Причем заградительное сооружение будет построено вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Ираке. Эксперт британской аналитической группы Economist Intelligence Unit Нил Патрик, с которым говорил мой коллега Чарльз Рекнегел, полагает, что в этом решении нет ничего странного.
Есть свидетельство того, что со времени американского вторжения в Ирак происходит некоторое движение саудовцев. И хотя официальная статистика показывает, что число саудовских граждан, примкнувших к боевикам в Ираке, относительно невелико, за последний год стало проявляться движение назад, то есть боевики из Ирака проникают на территорию Саудовской Аравии. Граница между государствами длинная, и охранять ее очень сложно. И к тому же еще охрана с иракской стороны абсолютно неэффективно.
Это защита от экстремистски настроенных суннитов или от шиитского влияния?
Один из возможных сценариев, вызывающих беспокойство, — Иран. То есть опасение, что если напряжение между Ираном и США будет возрастать, то, как и во времена Ирано-Иракской войны в 80-х, Иран попытается надавить на государства членов Совета сотрудничества Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Хотя в последние годы ситуация в восточной провинции Саудовской Аравии улучшилась, и внутренние отношения в стране улучшились, у живущих в этой провинции шиитов есть исторические связи с Ираном. И хотя сейчас они не настолько очарованы Ираном, как прежде, это тот рычаг давления, который может использовать Тегеран. И руководство Саудовской Аравии это в немалой степени беспокоит.
Шииты в Саудовской Аравии меньшинство, их там всего 5%, то есть около 300 тысяч человек. В восточной провинции они составляют более трети населения. Они, как и иранские, бахрейнские шииты, тоже принадлежат к ветви верующих в 12-го имама Аль-Махди, который не умер, а временно в 9 веке ушел и вернется в качестве мессии. И тогда наступит век справедливости и правды. В 79-м году под влиянием исламской революции в Иране в восточной провинции Саудовской Аравии вспыхнуло шиитское восстание. Шииты требовали более справедливого распределения доходов от продажи нефти. Восстание было подавлено, но правительство на самом деле впрыснуло в провинцию солидные средства для развития экономики и инфраструктуры. Что, впрочем, не помешало провести и репрессии политически активных представителей религиозного меньшинства. Но насколько не шииты, а сунниты, Ирак, экстремисты, связанные с Аль-Каидой, представляют угрозу для правительства Саудовской Аравии? Вернусь к разговору с экспертом британской аналитической группы Economist Intelligence Unit Нилом Патриком.
В целом, если оценивать события, которые становятся достоянием гласности, будь то аресты членов вооруженных группировок или непосредственные теракты, проводимые экстремистскими группировками, то видно, что их количество падает. И это тенденция, бесспорно, по сравнению с первыми годами вторжения в Ирак. И эта тенденция прослеживается и в 2005, и в 2006 годах. Но при этом происходят очень серьезные нападения, как, например, февральская попытка теракта против самого крупного нефтяного комплекса в королевстве, через который ежедневно проходит большая часть добываемой в стране нефти.
Нападение в феврале, о котором говорит Нил Патрик, это сорванная попытка теракта. Две начиненные взрывчаткой машины попытались прорваться через систему безопасности объекта. Одна была обезврежена, другая взорвалась, не достигнув цели. Цены на нефть в тот день на мировом рынке поднялись на 3,5%. В Вашингтоне сейчас обсуждаются полярно противоположные схемы разрешения кризиса в Ираке. От постепенного вывода войск до увеличения военного присутствия в этой стране. В ходе слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам командующий в регионе Ближнего Востока генерал Джон Абизаид заявил, что дополнительные войска не помогут.
Я встретился с командующими всех наших военных группировок в Ираке и спросил их как профессионалов, считаете ли вы, что увеличение численности американских войск в Ираке значительно повысит нашу способность добиться успеха в этой стране? Все они ответили отрицательно. И знаете почему? Мы хотим большего участия самих иракцев, которые продолжают рассчитывать, что мы сделаем за них всю эту работу. Чем нас там больше, тем пассивнее иракские силы безопасности, тем меньше они берут на себя ответственность за свое собственное будущее.
Но и меньше войск тоже плохо, а сохранение нынешнего статуса-кво лишь позволяет раскручивать спираль межконфессионального насилия. По-моему, аналитики и эксперты посмотрели уже на все возможные сценарии. Я даже прочитала такой: силой снять нынешнее правительство и установить свое. Положительная сторона: возможен спад религиозного насилия и более эффективное правление. Отрицательная сторона: придется признаться, что демократия в стране не удалась. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек. Директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управлений. В Шалинском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военнослужащий, другой получил ранение. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах. Одновременно в первом чтении был принят закон о материнском капитале. С 1 января при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере 250 тысяч рублей. Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова в Южно-Сахалинске в 2002 году. Трое подсудимых признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. В Башкирии погиб замминистра внутренних дел республики Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. В Грузии подал в отставку Ираклий Окруашвили, неделю назад снятый с поста министра обороны и назначенный министром экономического развития. Североатлантический альянс готов был бы приветствовать развитие отношений всех южно-кавказских государств с НАТО, подобно тому, как это делает Грузия. Об этом заявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента США во время телемоста с руководителями армянской прессы. Германия глубоко обеспокоена состоянием здоровья лидера белорусской оппозиции Александра Козулина, который вот уже более месяца продолжает голодовку в тюрьме.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Радиоактивные отходы в России. Экологи требуют расследования в Германии. И беседы из научного цикла. Как генетики находят и распознают болезнетворные гены. Российские экологические активисты из группы «Экозащита» подали в прокуратуру города Мюнстера в Германии заявление о расследовании деятельности корпорации «Юренко» и неустановленных организаций. Как говорится в заявлении экологов, начиная с 1996 года в рамках контрактов между «Юренко» и российской компанией «Техснаб-Экспорт» в российские города Новоуральск, Ангарск, Северск и Зеленогорск было доставлено более 20 тысяч тонн обедненного гексафторида урана, рассказывает Марина Катас.
Закон Российской Федерации об охране окружающей среды, а также немецкое законодательство запрещают подобные операции. Однако компания «Уренко» и «Техснаб-Экспорт» называют гексафторид урана, который экологи определяют как радиоактивные отходы, сырьем и продолжают свою деятельность. В России отходы подвергаются процедуре дообогащения, в результате которой до 90% импортированных радиоактивных отходов остаются на вечное хранение в Российской Федерации. Теперь прокуратура города Мюнстера проводит расследование деятельности этих компаний с целью установить наличие или отсутствие уголовного преступления в их действиях. Заметим, что сегодня компания «Уренко» контролирует около 16% уранового рынка в мире. Об акции протеста экологов в Гранау по телефону из Калининграда рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Группа около 20 экологических активистов из России и Германии заблокировали на полтора часа завод по обогащению урана в Гранау. И причина этой акции была в том, что с этого завода последние 10 лет неоднократно отправлялись радиоактивные отходы для захоронения в Россию.
И, собственно, главным действующим лицом является корпорация «Уренко», как я понимаю, да?
Да, завод принадлежит корпорации «Уренко». Это компания, лучше всего говорить, европейская, потому что она имеет отделение в Германии, Великобритании и Голландии. Нужно сказать еще о том, что также вот после этой акции активисты из России подали заявление на имя прокурора города Мюнстера, куда относится территориальное это предприятие, с требованием расследовать, насколько легально отправка радиоактивных отходов в Россию, потому что не только по российским законам, но и по немецким такие действия запрещены. И сейчас мы надеемся, что расследование, если оно невозможно на российской стороне, в чем мы ранее убедились, то, возможно, на немецкой стороне все же состоится.
Но компания «Уренко» ведь поставляет обедненный уран на дообогащение во многие регионы России. Это и Новоуральск, Свердловской области, и Северск в Томской, и Ангарск в Иркутской, и даже Зеленогорск в Красноярском крае. То есть о каких количествах урана идет речь?
Данные по этим сделкам засекречены, и компания «Техснаб-Экспорт», которая является участником вот этого контракта с ввозом радиоактивных отходов в Россию, скрывает, засекречивает все эти данные на основании того, что предприятие, куда радиоактивные отходы отправляются, относится к военной промышленности, по крайней мере, частично. Мы обладаем подтверждениями того, что за последние 10 лет примерно 20 тысяч тонн радиоактивных отходов, или как-то точнее, называется отвального гексафторида урана, было отправлено в Россию и только с одного предприятия компании «Уренко», то есть с обогатительного завода в городе Гранау.
Но ведь этот гексафторид урана в России подвергается процедуре дообогащения, и обогащенный уран возвращается, собственно, заказчику, видимо, компании «Уренко». А что происходит с отходами?
Изначально то, что в Россию посылается, это не сырье, а радиоактивные отходы того процесса обогащения урана, который, собственно, происходит на заводе в Гранау, и дальше эти радиоактивные отходы подвергаются так называемой процедуре дообогащения в России. А в результате этой процедуры незначительно повышается содержание урана в некоторой, ну, небольшой, скажем так, части от количества этих ввезенных радиоактивных отходов, то есть около 10%. И вот эта дообогащенная часть следует обратно в Германию на то предприятие, откуда отходы отправляются. А порядка 90% радиоактивных отходов, которые ввозятся, они остаются на российских предприятиях и ждут того момента, когда, наконец, будет создан какой-то национальный российский план по обращению или утилизации радиоактивных отходов. То есть в какой-то момент эти отходы просто захоронят, но пока они просто лежат под открытым небом на асфальтовых площадках, вот на этих нескольких предприятиях, которые были уже упомянуты, в Новоуральске, Северске, Ангарске и Зеленогорске.
Насколько я знаю, в 2004 году вашей группе «Экозащита» удалось обнародовать данные о торговле вот этими радиоактивными отходами между Россией и Германией. О чем там, собственно, шла речь?
Эта деятельность была покрыта завесой тайны. Компания «Уренко» и «Техноб Экспорт» об этом очень хорошо знают, и именно поэтому не распространяют почти никакую информацию об этих сделках. И это формально, по крайней мере, связано с тем, что на российской стороне радиоактивные отходы принимают, прежде всего, военные предприятия. И в 2004 году впервые подробная информация об этих сделках наконец-то была распространена в России. Нам удалось собрать из очень разных источников и от разных европейских экспертов большое количество информации, систематизировать вот об этих сделках, связанных с ввозом радиоактивных отходов в Россию. И мы выпустили доклад, презентовали его в Москве и еще нескольких городах России. И вот тогда это, по сути, был первый раз в постсоветской истории Российской Федерации, когда информация об этих сделках стала известна, стала достоянием гласности.
Ну, а если говорить, собственно, о том, чего добивается «Экозащита», вот устраивая пикетирование около заводов компании «Уренко», встречаясь с мэром и членами городского совета Гранау и обращаясь в прокуратуру Мюнстера, все претензии, собственно, касаются деятельности компании «Уренко». Но чего бы вы хотели добиться в результате?
«Экозащита» выступает за немедленное прекращение ввоза радиоактивных отходов в Российскую Федерацию. С нашей точки зрения, это противоречит как российским законам, то есть статье 48 закона об охране окружающей среды, которая напрямую запрещает ввозить радиоактивные отходы и ядерные материалы из-за рубежа в Российскую Федерацию с любыми целями. И также, насколько нам известно, отправка радиоактивных отходов в другие страны противоречит некоторым нормам немецкого законодательства. Кроме того, принимая радиоактивные отходы из других стран, российские власти подвергают окружающую среду и здоровье людей довольно-таки большой опасности. И это связано прежде всего с тем, что за более чем 50 лет существования атомной индустрии полностью безопасного способа утилизации радиоактивных отходов так и не придумано. В связи с этим мы считаем, что нужно не только прекратить наработку радиоактивных отходов, новых радиоактивных отходов на российских предприятиях, но также ни в коем случае не вывозить радиоактивные отходы из-за рубежа, по крайней мере до того момента, пока не появится технология, которая позволит полностью безопасно утилизировать радиоактивные отходы. В связи с тем, что ее до сих пор нет, мы не уверены в том, что она вообще когда-нибудь появится. И вот это вот ключевой вопрос во всех сделках, связанных с радиоактивными отходами, их перемещением через границу. Потому что если нет технологии, то нужно ввести запрет на подобную деятельность.
Считает сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк. По данным группы «Экозащита», содержащимся в докладе 2004 года «Импорт ядерных отходов в Россию», захоронение отходов в Европе или США обошлось бы Уренко в сумму до 400 миллионов долларов. При условии захоронения отходов в Германии цена на обогащенный уран, предлагаемый на рынке корпорации Уренко, возросла бы в 5 раз. Город Северск в Томской области неразрывно связан с деятельностью Сибирского химического комбината. Именно туда поставляются радиоактивные отходы из Германии. И это в ситуации, когда в результате взрыва 1993 года значительная территория там была загрязнена плутонием, а люди в окрестных деревнях до сих пор не могут добиться компенсации и отселения. Моя следующая собеседница – член Томской экологической студенческой инспекции и участница акции протеста в немецком городе Гранау Анна Паршина. Как относятся жители Томской области вот к тому, что на их территорию ввозятся радиоактивные отходы компании «Уренко»?
Мы год назад проводили опрос, и местные жители высказались категорически против какого-либо опасного уранового строительства в Томской области. Они выступают против деятельности СХК, но, к сожалению, это мнение не учитывается нашими властями.
СХК – Сибирский химический комбинат.
Сибирский химический комбинат.
Но ведь в Северск ввозятся достаточно давно эти отходы, имеется в виду гексофторит урана. И что, местные власти совершенно не учитывают мнение населения?
На самом деле население просто не знало об этом, и информация о том, что на территорию Томской области ввозятся какие-либо отходы, тем более из-за границы, поступила совершенно недавно, буквально года полтора-два назад. До этого информации совершенно не было.
Ну и как люди отреагировали?
Люди выступают против различными методами, подписываются, люди хотят участвовать в референдуме, если он будет проводиться. Проводились акции как санкционированные, так и несанкционированные, но, к сожалению, пока никаких результатов. Решение вопросов откладывается.
Но ведь в принципе, местное население может влиять на политику местных же властей с помощью выборов на местном уровне. Хотя Северск – это закрытый город, да. И там специфическая обстановка, но все-таки.
К сожалению, сложилась такая ситуация, что выбирать особо не из кого. И в любом случае, даже если поменять руководящие посты, боюсь, политика будет продолжаться та же.
Вы вот недавно вернулись, я так понимаю, из Германии, да. Где участвовали в акциях протеста. И ваши впечатления об этих акциях?
Во-первых, произошло знакомство со многими людьми, произошло знакомство с представителями общественности за рубежом, в частности в Германии, из Гранау. Люди, которые занимаются этой проблемой уже около 20 лет, получили очень большой опыт.
Экозащита считает, что деятельность Уренко и техснаб-экспорта ведет к превращению России в ядерную свалку. Помимо экономического ущерба для страны, а также радиоактивной опасности для людей и природы, эта деятельность имеет еще один важный аспект. Ядерные транспортировки опасны не только из-за возможных аварий, но и в связи с возможными терактами. Прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг ввоза в Россию урановых хвостов из Европы, я попросила руководителя антиядерной программы «Гринпис Россия» Владимира Чупрова.
Вот уже года три, как непризнанные организации Германии, Голландии, Российской Федерации пытаются остановить в Россию поток радиоактивных отходов в виде так называемого гексофторида урана или хвостов урановой обогатительной промышленности. Среди поставщиков, в том числе германские компании, которые осуществляют этот ввоз через северные порты в Северном море. И буквально недавно, на днях, наши коллеги из организации «Экозащита», коллеги из общественных организаций в Германии, подали иск против такого способа избавления, в данном случае германской стороны, от своих радиоактивных отходов. Насколько нам известно, ввоз на захоронение, ну или избавление вот в таком виде от своих радиоактивных отходов по национальному законодательству Германии запрещен. Тем не менее, на протяжении почти уже 5 лет это происходит. В Россию ввезено по таким схемам порядка 100 тысяч тонн урановых хвостов. Не все они германские, надо сразу сказать. Тем не менее, там есть очень значительная германская часть. И это еще одна попытка просто остановить вот эту закамуфлированную торговлю радиоактивными отходами. Год назад Greenpeace даже блокировал порт с кораблем «Капитан Куроптев», на борту которого находилось 500 тонн очередной партии вот этих урановых хвостов, которые двигались в Санкт-Петербург. В том же году группа «Экозащита» делала антиядерный лагерь в Свердловске, 44. Это один из пунктов, куда везется вот это все хозяйство. То есть на сегодня существует такое массовое общественное движение против вот этих проектов. Мы очень надеемся, что наши коллеги иск выиграют, и в Германии это будет остановлено. Что могу сказать по российской стороне? Значит, в России Greenpeace России подавал иск. В первой инстанции нам иск отклонили, при этом с очень большими процедурными нарушениями, то есть нас даже не пригласили на рассмотрение этого иска. Это был замоскворецкий суд, и сейчас мы вот как раз апеллируем к процедурным нарушениям. Очень надеемся, что в данном случае легальная сторона этого дела в России найдет свое продолжение.
К российским экологам присоединяется и представитель немецкой организации «Акцион Бёндни» Мюнстерланд Геген Атомлаген Матис Айков. Он говорит, что они полностью поддерживают российских коллег в попытке прекратить международную торговлю радиоактивными отходами. Каждая страна должна самостоятельно утилизировать опасные отходы, которые она производит.
О том, почему российские экологи требуют расследовать деятельность корпорации Юренко, рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Большинство болезней человека имеют генетическую составляющую. Иными словами, гены определяют предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. Важнейшая задача генетиков состоит в том, чтобы выяснить, какие именно генетические изменения или мутации влияют на эту предрасположенность, и, следовательно, найти метод исцеления. О том, каким образом генетики находят гены, связанные с различными болезнями, рассказывает профессор, доктор биологических наук Евгений Рогаев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Евгений Иванович, вот вы занимались изучением генетических основ таких болезней, как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Расскажите, пожалуйста, о результатах, которые были получены в ходе этих исследований.
Обычно для всех общих сложных заболеваний, это касается и гипертонии, астма, рак и так далее и тому подобное, а тем более психические заболевания, речь идет о двух компонентах. Есть наследственный компонент, есть ненаследственный компонент. И вот основные достижения генетики, они связаны с обнаружением генов для тех болезней, у которых наследственный компонент очень силен. Это так называемые моногенные наследственные заболевания. То есть есть мутация в гене. Когда мы говорим ген болезни, мы подразумеваем мутантный ген болезни, разумеется, потому что все гены, они выполняют функции в норме нормально функционирующих генов. Ну вот часто вы можете слышать ген болезни. Просто нужно отдавать отчет себе в том, что речь идет о мутантном гене.
То есть
болезни.
На том месте, где стоит нормальный ген, у этого человека стоит нарушенный, да?
Измененный ген, может быть, утрата этого гена, то есть с изменением гена, который изменяет его функцию. Ну, для простоты обычно говорят ген болезни. Огромный прогресс, на самом деле революция, по сути, была сделана в генетике с обнаружением так называемых полиморфных маркеров ДНК.
То есть, это что такое?
Геном человека состоит из участков ДНК, которые абсолютно одинаковы у людей, и отдельные участки ДНК, которые отличаются между собой у разных людей, так называемых гомологичных хромосомов. Вот такие изменчивые участки используют в качестве маркеров ДНК для картирования генома в семьях, где исследуется та или иная наследственная патология. И вот в тех случаях, когда мы видим, что в семьях происходит наследование по так называемому моногенному принципу или менделируемому принципу, то есть по законам Менделя классическим.
То есть когда один ген определяет.
Один ген, мутация в одном гене определяет такое заболевание. То тогда все достаточно просто. Разработаны просто великолепные методологии, очень эффективные, они называются позиционное клонирование генов. Этот способ основан на тем, что для всех хромосом человека известен целый набор маркеров ДНК, разбросанных по всей длине хромосомы. И вот перебирая такие маркеры ДНК и наблюдая, как они наследуются в семьях вместе с болезнью или без болезни, и отдельно, не ассоциируя с болезнью, можно наткнуться на такой участок, такой локус генома, где действительно мы видим, что этот маркер наследуется сцепленно с болезнью. Следовательно, так как это существует физическое сцепление маркера с геном болезни, мы предполагаем, что ген болезни находится где-то рядом с этим маркером, а мы знаем, где локализован маркер. То есть мы обнаруживаем хромосомный участок, где находится ген болезни. А дальше идут более тонкие стратегии, когда перебираются все гены в данном участке, проводится мутационный анализ данных генов, ну и, наконец, обнаруживается ген, в котором действительно имеется мутация, характерная вот для данной семьи с данной болезнью.
Ну, вообще-то замечено-то давно. Ну, вот, например, та же, ну, уж для России, но если не сказать роковая, то страшная зависимость, ну, вот та же гомеофилия, да, которая...
Гомеофилия, да.
Да, очень многих отпрысков, там, испанского двора и российского, ну, вот, наследник последнего престола и так далее. Вот это вот то, о чем мы сейчас говорим,
это как раз речь идет об этом. Но для таких болезней все гены и спектр мутаций уже достаточно хорошо известен. Более общие заболевания, все-таки, видимо, природа их так называемая полигенная, по всей видимости, обусловлена мутациями или тем или иными изменениями в ДНК сразу в нескольких участках или в нескольких генах. Но даже в пределах вот таких сложных, спектра сложных болезней, удается выявить определенные семьи, в которых кажется, что наследование идет по моногенному принципу, то есть как будто один ген ответственен за болезнь. Вот успех в исследовании болезни Альцгеймера, очень распространенного заболевания, он связан именно с обнаружением такого рода семей. А не успех в исследовании шизофрении именно связан с тем, что не удается вычленить семьи, где существует моногенный характер наследования заболевания.
С болезнью Альцгеймера, как я понимаю, понятно, что это все-таки генная предрасположенность. Может, шизофрения это все-таки некая функциональная, ну, допустим, человек очень переживает, и у него там область мозга целая поражена, ну, как инсульт, да, ведь это же, нельзя сказать, что это на генном уровне.
Дело в том, что и инсульт, существует ряд наследственных форм, которых мутации в генах обуславливают предрасположенность к такому заболеванию. В отношении шизофрении и вообще исследования генетической природы существуют классические подходы, классические генетические подходы, когда сравнивают частоту встречаемости заболевания среди монозиготных близнецов, дизиготных близнецов, накопления в семьях. На основе таких сравнений делается вывод о пропорции компоненты генетических факторов и негенетических факторов. И действительно, скажем, вероятность заболеть у монозиготного близнеца шизофренией, если болен, соответственно, его брат или сестра, значительно выше, чем
выше, да?
у дизиготных близнецов. Но в то же время существует и множество примеров, когда
не болеют.
Но уже само то, что у монозиготных близнецов такая вероятность выше, говорит о генетической, скорее всего, природе.
Это монозиготные – это вот как их?
Однояйцовые близнецы.
Однояйцевые, да? Однояйцевые.
Вот. В принципе, такая же ситуация неясности полной существовала и для болезни Альцгеймера. Но сейчас эта болезнь – хрестоматийный пример для учебников, как удалось разобраться и выяснить молекулярную природу этой патологии. Что такое вообще болезнь Альцгеймера? Это потеря памяти и интеллекта, развивающаяся с возрастом. Именно болезнь начинается, по крайней мере, после 30-40 лет. Это не врожденное, естественно, заболевание, но а чаще всего это уже в пожилом возрасте. Главный признак, и давно полагалось, что накопление труднорастворимых белков, называются они амилоидные бляшки, они приводят вот к такой дегенерации, да, видимо, обладают такие бляшки каким-то нейротоксичным эффектом. Собственно, достижение генетики состояло в том, что удалось обнаружить гены, которые ответственны за этот процесс. И вот была применена как раз вот эта стратегия позиционного клонирования, когда были отобраны множество семей разного происхождения, итальянские, русские, немецкие. И оказалось, что один из участков на 14-й хромосоме, он сегрегирует, то есть наследуется вместе с патологией. Удалось выделить серию генов из этого участка, и в одном из генов, функции которого были совершенно неизвестны,
нашли ошибку,
были обнаружены, да, вот, так, вот эти ошибки, разные мутации в разных семьях. В чем сила вот такой стратегии? Вот не зная ничего о функциях, применяя чисто формальный подход генетический, удается выделить некий участок ДНК, о котором мы ничего не знаем, некий ген, о котором мы ничего не знаем, и мы знаем, что этот ген ответственен за болезнь.
То есть какой-то общий подход, не общий, специальный, общий, а
да.
общий.
То есть, ведь, в принципе, если бы мы ориентировались на некий функциональный подход, то есть зная что-то о патологии, мы бы такой ген точно не выделили, потому что его функции абсолютно были неизвестны.
Подобное. То есть получается, что, в общем-то, это такой еще методический прорыв, можно сказать, вот такая методика, да?
Да, такая методика позволяет обнаружить что-то принципиально новое, что абсолютно вне сферы знания до сих пор в данной науке. Ну и оказалось, после нескольких лет исследований, оказалось, что функция данного белка на самом деле это контроль раннего развития, но у него есть побочный эффект. Оказалось, что этот белок – необычный фермент, расщепляющий другие белки, но происходит это внутри мембран, что являлось, в общем-то, раньше для биохимиков и молекулярных биологов нонсенсом.
То внутри есть, мембраны?
Внутри да? клеточной мембраны нельзя ничего расщеплять, потому что там нет воды. Так вот, помимо обнаружения гена болезни, удалось обнаружить еще и принципиально новый механизм регуляции сигналов в клетках, регуляции белков. И оказалось, что вот этот белок пресинилин, он расщепляет так называемый белок амилоида, амилоидного предшественника, в результате образуется фрагмент труднорастворимый этого белка, коротенький пептид, он агрегирует, накапливается в виде бляшек или олигомерных форм, которые являются нейротоксичными.
То есть это фактически сбой в программе, да, сбой в работе получается? Да?
Это побочный эффект действия этого фермента. К сожалению, у человека структура вот этого маленького фрагмента амилоида, она такова, что он имеет тенденцию слипаться, агрегировать. Если бы у нас был участок, похожий на участок ДНК мыши в этом же белке, этого бы не происходило, так как отбором это никогда, видимо, не попадало под действие отбора, человек стал жить такой...
Так долго
сравнительно недавно, то вот...
Как и рак, да? То есть многие болезни вот эти... Просто когда...
Пострепродуктивные болезни пострепродуктивного периода.
Потому что средний возраст людей был там 30 лет, в общем, да, на протяжении чуть ли не всей истории человечества. А тут мы, когда мы вышли за пределы там 70, сейчас средний возраст в развитых странах выше 70 лет, то тут и вылезли эти болезни, которые сама эволюция не регулировала, да, получается?
Да. И сейчас не регулируют, потому что эти люди успевают произвести потомство, прежде чем у них начнется эта болезнь.
Но, опять же, а для чего это надо? Самое главное, что такими подходами выясняем молекулярный механизм болезни. И, следовательно, если мы знаем, что существует некий фермент, протаза называется, расщепляющий другие белки, мы можем подбирать ингибиторы, химические молекулы.
То есть, в принципе, может и лекарство создать, да?
Создание, собственно говоря, задача – это создание лекарств, действующих на первопричину болезни.
Вот на этот фермент, чтобы он не работал, отключить его.
Чтобы он не работал так патологично, потому что его работа, в принципе, нужна в клетках. Но когда возникает мутация, он модифицируется таким образом, что его активность сдвигается, он расщепляет немного неправильно амилоидные предшественники, образуется чуть длиннее фрагмент, и вот он является таким компонентом, агрегирующим все время.
Вот эти бляшки.
Да, вот.
Просто ингибитор здесь не поможет. А как
и нужен более специфичный ингибитор, который именно корректирует модификацию, так, чтобы расщепление происходило в нужном месте.
Вот эти вот открытия, о которых вы говорите, и в которых вы, в частности, участвовали, они приведут или привели уже к созданию лекарств или каких-то веществ, которые бы могли помочь человеку? Вот.
Конечно, именно для чего вот нужны такие исследования, это для того, чтобы найти механизм процесса и воздействовать затем уже созданием лекарств на первопричину процесса, а не бороться уже с последствиями.
А надежда существует?
А надежда прерывать патологический процесс именно на биохимическом уровне и на физиологическом уровне, или на ранних стадиях развития болезни, а еще лучше до того, как она вообще начнет развиваться.
С профессором-доктором биологических наук Евгением Рогаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.